Елена Михалкова. «Кто убийца, миссис Норридж?» 8 принципов миссис Норридж. Эдвард Кендалл откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе и с любопытством взглянул на гувернантку. «Ну-с, миссис Норридж, расскажите немного о себе». Перед ним сидела высокая сухопарая женщина, лет 40, с очень прямой спиной. Твердый подбородок выдается вперед, губы плотно сжаты, вид бесстрастный. «Суровая дама», — одобрительно подумал мистер Кендалл. «Возможно, Люси правильно сделала, что наняла ее». «Я имею в виду не биографию», — уточнил он, — «о чем-нибудь важном для вас». Гувернантка ненадолго задумалась. «Я бы сказала, сэр, у меня есть принципы».
«Принципы?
Что ж, отлично. Рад это слышать. В наше время не так-то просто встретить человека с принципами. Не то чтобы я хочу сказать, будто все вокруг беспринципны, но людям не хватает твердых этических правил». Миссис Норридж, не моргнув глазом, выслушала эту пылкую речь. Слегка успокоившись, Эдвард Кендалл придвинул к себе чашку с чаем. «Так что же с вашими принципами?»
«Их 8, сэр».
«Любопытно, любопытно. Во-первых, выпивать на ночь стакан теплого молока. Во-вторых, съедать утром яблоко. В-третьих, каждый день читать хотя бы одну главу из книги. В-четвертых, никуда не ходить на голодный желудок». Мистер Кендалл смотрел на Эмму Норридж со все возрастающим изумлением и, наконец, не выдержал. «Послушайте, но разве... Простите, я хотел сказать, какие же это принципы? Это обычные правила». «Правила, которые соблюдаются неукоснительно, становятся принципами», — спокойно возразила гувернантка. Мистер Кендалл так разволновался, что выпил залпом полчашки горячего чая. «Но принципы — это нечто значительно большее, чем молоко. Например, альтруизм. Вам знакомо бескорыстное служение ближнему?
Я предпочитаю служить ближнему за строго оговоренную плату», — сухо сообщила миссис Норридж.
«Ах, боже мой! Ну хорошо, а стремление содействовать всеобщему благу?» «Что не сделаю, все на пользу обществу», — продекламировал он. «Разве не прекрасно?»
«Не вижу, чем это существенно отличается от моего ежеутреннего яблока».
Мистер Кендалл поперхнулся чаем.
Гувернантка сочувственно посмотрела на него и сочла нужным развернуть свою мысль. «Я регулярно покупаю фрукты. Следовательно, этот принцип стимулирует развитие сельского хозяйства. А съедая утром яблоко, я сохраняю собственное здоровье, что, несомненно, наилучшим образом отзывается на системе нашего здравоохранения. Ведь оно долго еще не будет иметь со мной дела». Мистер Кендалл издал звук, похожий на кваканье. И некоторое время молча сидел, таращась на нее. Миссис Норридж вежливо ждала, пока он найдет новые аргументы. Но поскольку минуты шли, а мистер Кендалл по-прежнему походил на жабу, оглушенную камнем, она хладнокровно осведомилась. «Так когда я могу приступить к работе, сэр?» Две недели спустя.
«Поридж! Миссис Поридж! Поридж! Миссис Поридж!»
Роза, Миллисент и Норман влетели в столовую, толкая друг друга и хохоча. «Дети, дети!» — остановила их мать. «Не смейте называть миссис Норридж овсянкой!»
«Но она похожа на овсянку! Такая же пресная! Такая же холодная! И от нее невозможно избавиться!» — пропищала младшая девочка.
«А вы хотели бы от нее избавиться?» — удивилась Люси Кендалл.
«Нет!» — хором выкрикнули все трое.
«Пусть и дальше мучает нас примерами», — великодушно добавил мальчик.
Люси наклонилась к мужу. «Я же говорила», — шепнула она ему на ухо. «Она их околдовала. Даже Норман бегает за ней по пятам».
Не отрываясь от утренней газеты, Эдвард фыркнул.
«Не понимаю, чем это объяснить.
Она невозможная чудачка. Что бы ни случилось, лишь хмыкает в ответ. И чопорно, как королева. В ее присутствии меня вечно тянет выпрямиться и втянуть живот».
«Тебе бы это не помешало», — с улыбкой сказала миссис Кендалл и поднялась навстречу вошедшей гувернантке. «Доброе утро, миссис Норридж».
За завтраком мистер Кендалл начал читать почту и вдруг издал леденящий душу стон.
«В чем дело, дорогой?» — встревожилась Люси.
«Полли Парсонс пишет, что собирается приехать на мое сорокалетие», — простонал Эдвард.
«Твоя тетушка Полли? Ну это же замечательно! Ты сам говорил мне, что 20 лет ее не видел».
«И с радостью не видел бы еще столько же, как вспомню ее пенсне, кривые зубы и неизменного английского бульдога возле юбки, так мурашки бегут по коже. А эти вечные проповеди! Она даже путешествовать отправилась лишь за тем, чтобы нести всем свет истины».
«Где она сейчас?»
«В Индии», — уныло ответил Эдвард.
«Вернее, мчиться оттуда в Англию на всех парах.
Как будто мало мне будет визита братца». Миссис Норридж удивилась. «У вас есть брат, мистер Кендалл?»
Дети захихикали.
«Норман, Миллисент», — строго призвала их к порядку гувернантка. Эдвард махнул рукой. «Наши отношения ни для кого не секрет. Отец включил в завещание пункт, по которому я могу выделять Дэвиду содержание, если посчитаю нужным, но при условии, что он будет являться за деньгами лично. Отец надеялся, что таким образом я смогу контролировать его. Если бы не этот пункт, я бы вряд ли удостоился счастья видеть своего непутевого брата».
«Эдвард!»
— укоризненно воскликнула миссис Кендалл и с улыбкой обратилась к гувернантке.
«Не слушайте его. Дэвид, конечно, шалопай, но они с Эдвардом любят друг друга. Я бы сказала, Дэвид из тех людей, которые полезут через забор, даже если рядом есть калитка».
«Шалопаем можно быть в 12 лет», — проворчал ее муж, — «а в 35? Это уже неприлично. Но ничего, на этот раз у меня для него кое-что приготовлено».
Люси Кендалл покачала головой. «Ты не уговоришь его жениться на Дороти».
«Это мы еще посмотрим».
Норман вскочил и обежал вокруг стола. «Дядя Дэвид будет учить меня стрелять из лука». Он повис на шее отца. «Папа, а покажи свои ружья».
«И мне!» — поддержала Миллисент.
Эдвард нахмурился. «Ну что за глупости?»
«Но миссис Норридж не видела твою коллекцию, папочка!»
«В самом деле? Разве я не показывал вам мои ружья, миссис Норридж?»
«Увы, нет, сэр!»
самым равнодушным видом, который он только мог на себя напустить, мистер Кендалл спросил: «Не хотите ли взглянуть?»
«С удовольствием». Люси Кендалл сдержала улыбку.
В своем кабинете мистер Кендалл отдернул штору на стене, и за ней обнаружилась узкая металлическая дверь с кодовым замком.
«Обратите внимание, последнее слово техники», — похвастался он, — «комбинация цифр известна только мне». Эдвард быстро нажал несколько кнопок, замок щелкнул, и дверь распахнулась. «Прошу вас, миссис Норридж».
Дети, войдя в оружейную, благоговейно притихли. На стенах в застекленных шкафах висели ружья, начищенные, сверкающие благородной сталью. Мистер Кендалл с гордостью обвел рукой свою сокровищницу.
«Я хочу собрать коллекцию ружей из всех стран, где их только производят».
Он открыл стеклянную дверцу. «Вот эти два из Германии. Великолепные образцы».
«А это, мистер Кендалл?» — спросила гувернантка, указывая на узкий ствол со странными значками на ложе.
«Японское. Купил его по случаю для коллекции. Таких существует всего 5 штук. Они сделаны известным мастером».
«Должно быть, это большая ценность, сэр».
«О, вовсе нет. Японцы — небольшие специалисты в оружейном деле. Удивительный народ. Даже к ружью они ухитрились приложить многостраничную инструкцию, на своем языке, разумеется. Вы можете себе представить? Руководство по использованию ружья». Недоуменно качая головой, Эдвард Кендалл повесил оружие на место.
«А вот эта красавица не чета той подделке. Кремниевое турецкое ружье. Взгляните, миссис Норридж, не стесняйтесь. А вот аркебуза, золоченая мушка, резная ореховая ложа с граненым прикладом, костяная резьба. Смотрите, как подогнаны пластинки».
«Это, кажется, сцены из охоты богини Дианы», — заметила миссис Норридж, приглядевшись к резьбе.
«Возможно», — согласился Эдвард, не проявив особого интереса. «Колесцовый прижимной замок? Вот что любопытно.
Видите ли, в аркебузах подобного типа...» Миссис Норридж вздохнула про себя и отдалась на волю провидения. Провидение, однако, было к ней благосклонно. Каких-то 10 минут спустя мистера Кендалла позвали.
«Я расскажу вам об этом в другой раз», — пообещал он, с видимой неохотой прервав свою речь.
«Надеюсь на это, сэр», — солгала миссис Норридж, не моргнув глазом.
2 недели спустя гость, которого так страшился мистер Кендалл, пересек порог его дома.
«Почему меня никто не встречает?» — скандальным тоном вопросила тощая сутулая дама, окинув гостиную возмущенным взором.
На носу дамы криво сидела пенсне. На подбородке торчали 2 бородавки. Возле ног пристроился хмурый белый бульдог. В одной руке дама сжимала дорожную сумку, в другой — томик Библии.
«Тетушка Полли!» — с фальшивым воодушевлением воскликнул Эдвард, спеша ей навстречу. «Бог мой, какая радость!»
Миссис Парсонс гневно уставилась на него.
«Я полагала, твоя семья выстроится у дверей, чтобы приветствовать меня. Какой недружелюбный прием!»
«Но, тетя Полли, мы не знали, когда вас ждать».
«Это тебя не оправдывает», — отрезала пожилая дама.
«Я вижу, ты все так же бестолков. Твоему отцу следовало лишить наследства не только твоего младшего брата, но и тебя,
и передать его кому-то, кто мог бы распорядиться деньгами с умом, и добродетелью. Она горделиво повела подбородком, так что сразу становилось ясно, кто этот умный и добродетельный человек. Затем сунула племяннику сумку, вручила поводок и двинулась вглубь дома, недовольно бормоча. Люси Кендалл подошла к мужу. «Кажется, я понимаю, почему тетушка редко приезжала к вам с Дэвидом», — тихо сказала она, провожая взглядом сутулую фигуру. Отец ее терпеть не мог, несмотря на то, что она его двоюродная сестра и единственная родственница. Когда мне было чуть-чуть меньше 20, она уехала из Англии, и все вздохнули с облегчением. Подбежавшая Миллисент прильнула к матери. «Надолго к нам, тетушка Полли?» «Полагаю, на неделю, милая, как раз до папиного дня рождения».
«А завтра прибудет твой любимый дядя Дэвид», — напомнил Эдвард.
Но когда миссис Норридж с Миллисент отошли, девочка сказала, насупившись: «Я вовсе не люблю дядю Дэвида. Он хоть и веселый, но злой».
Веселый и злой Дэвид оказался обаятельным загорелым мужчиной с белоснежными зубами, часто обнажающимися в улыбке. Эдвард Кендалл был широкоплеч и основателен, Дэвид — тонок и высок. Миссис Норридж поняла, почему Люси заступилась за него. Такие мужчины, как Дэвид, для нее всего лишь озорные мальчишки. Но проказы мальчишек не всегда бывают безобидны. Гувернантка мало говорила, но много подмечала. Из фраз, которыми обменивались мистер и миссис Кендалл, она поняла, что в юности Дэвид не питал особого уважения к закону. Подделанные чеки отца, взломанные ящики, карточные долги, беспорядочные связи с женщинами. Разъяренный мистер Кендалл-старший, в конце концов, наказал беспутного младшего сына. Но в свои 35 лет Дэвид по-прежнему был весел и беззаботен. Последние полгода он путешествовал по Италии на деньги брата и, по убеждению Эдварда, впустую прожигал жизнь. Чтобы наставить Дэвида на путь истинный, старший брат задумал женить его. Но найти подходящую супругу для человека, лишенного наследства, оказалось не так-то просто. 4 месяца матримониальных исследований, и Эдвард, наконец, обнаружил среди девиц, засидевшихся в невестах, такую, которую не отпугивало прошлое младшего Кендалла.
«Персифаль Уокер?» — в ужасе воскликнул Дэвид. «Ты пригласил священника?»
«Священника и его сестру», — уточнил Эдвард.
«Дороти Уокер. Отличная партия. Ты забыл добавить для самца трески».
Эдвард побагровел, но сдержался. Сосчитав про себя до 10, он сказал: «Она милая, не глупая девушка, и у нее много других достоинств.
Например, умение многозначительно молчать целыми часами и возводить очи к небу с таким видом, будто она села на булавку, но вынуждена терпеть. Перестань, Эдвард! Я отлично помню Дороти. Она бледная, снулая рыбина, и ее братец точно такой же. Если хочешь, держи их в своем садке, но не думай, что я буду барахтаться с ними».
«Черт возьми, ты будешь делать то, что я тебе скажу», — вспылил Эдвард.
«Я не прошу тебя немедленно бежать за Дороти под венец, но ты можешь присмотреться к ней, поговорить. Неужели это так много?»
Несколько секунд Дэвид смотрел на него жестким пристальным взглядом. Затем внезапно сдался. «Хорошо, если ты этого хочешь». И вышел из комнаты. Эдвард мысленно поздравил себя с успешным завершением непростого разговора. Но в глубине души ему было не по себе. Судя по тому, как быстро Дэвид пошел на попятную, он что-то задумал. а все задуманное Дэвидом было чревато серьезными неприятностями для остальных членов семьи.